новостями вас знакомит Евгения Мельникова. И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 21, переменная облачность, дождь. В Санкт-Петербурге сегодня обещают плюс 18, но ясно и без осадков. Сегодня четверг, 17 сентября. Вы слушаете информационную программу «Свобода. Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. В Сочи сегодня открывается 8-й международный инвестиционный форум. Жители Ульяновска проведут в Москве пикет против отмены всенародных выборов мэра. По данным социологов, почти 20 российским регионам кризис принесет особенно серьезные проблемы, связанные с безработицей и неполной занятостью. Это в основном те области, основу экономики которых составили металлургия и автопром. Эти отрасли больше всего пострадали от спада спроса и производства. Одним из последствий скрытой или явной безработицы становится рост объемов так называемых серых зарплат. Работодатели экономят на отчислениях в пенсионные фонды и снова начали делить зарплату на две неравные части. Маленькую официальную и большую в конверте. Уволенные работники в поисках средств к существованию тоже становятся куда менее принципиальными в выборе между деньгами вообще и официальной зарплатой. Профсоюзы и налоговая инспекция не скрывают опасений, что российская действительность все больше напоминает 90-е и начало 2000-х, когда серая зарплата, по некоторым данным, составляла не менее половины заработка россиян. Как вы относитесь к серой зарплате? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать на пейджер в Москве. 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня» прямо над логотипом сайта. Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Как вы относитесь к серой зарплате? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к жителям и гостям городов. В Мурманске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Максим Байков.
Отрицательно, конечно, потому что это же, во-первых, уход от налогов, социальная защита, уже пенсия, там, обеспечение всякое, это все скрывается, доходы, вот, даже из-за этого.
Это сказывается, конечно, на отпускных, например, на больничном. Человек не может в отпуск пойти, потому что ему гораздо меньше оплачивают, ни дорогу, ни ничего.
Я положительно отношусь, получил чисто на руки деньги, хорошо.
Ну, против я этого, надо, чтобы правильно выплачивалось налогами, все перечислялось. Числялось вовремя, люди получали зарплату свою по утвержденному штатному расписанию. Тогда мы придем к чему-то хорошему.
Я пенсионер, и у меня нет никого, тех, которые так получают. Но я считаю, что это неправильно. Почему? Да потому что тот рабочий или служащий, который таким образом получает, он тоже не задумывается о том, что это и на пенсию его отражается. Так что вот такое мое мнение.
Я отношусь к ней хорошо, потому как я лучше получу больше, чем меньше. Так как кредиты я брать не собираюсь, до пенсии мне еще далеко, хоть это, конечно, можете сказать и обывательское мнение. Все-таки я на данный момент в своей жизни предпочитаю количество, а не качество в финансовом плане.
Дело в том, что я пенсионерка, я ведь не работаю, поэтому просто отрицательно, потому что человек, который получает серый зарплату, потом же он пенсия будет у него ниже, как пенсионер, я так рассуждаю.
Я думаю, что это будет ущерб, в первую очередь, государству. А государство – это мы, тоже это значит меньше поступлений. Мощь государства будет меньше.
Так, на вопрос, как вы относитесь к серой заработной плате, отвечали мурманчане. Для «Радио Свобода» Максим Байков, Мурманск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Сочи открывается 8-й ежегодный международный инвестиционный форум. В течение 3 дней его участники в ходе пленарных заседаний и за круглыми столами обсудят вопросы развития национальной экономики в условиях кризиса, а также стратегию развития промышленности и политику государства на рынке труда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
По традиции, главным событием форума станет пленарное заседание с участием премьер-министра. Дискуссии, посвященные инвестиционной стратегии России, помимо Владимира Путина, примут участие управляющий директор General Electric, президент Texas Pacific Group, председатель правления Сбербанка России, президент АвтоВАЗа и некоторые другие персоны. Об Олимпиаде в Сочи, национальной экономике в эпоху кризиса, рынке труда, малом бизнесе и коммунальном хозяйстве российских городов речь пойдет на запланированных заседаниях круглых столов. На выставочных стендах форума будут представлены инвестиционные проекты со всей страны. В этом году свое участие подтвердил 51 регион Российской Федерации, более 20 руководителей дипломатических представительств иностранных государств и деловых миссий стран Европы. На сегодняшний день в качестве участников зарегистрировано более 4000 человек. Краснодарский край в этом году намерен продвигать инвестиционный потенциал муниципалитетов. Прежде чем попасть на стенды выставки, каждый из 400 предложенных проектов прошел специальный отбор. Темрюкский район Краснодарского края намерен на форуме подписать 5 инвестиционных контрактов. От выращивания капусты для сетей быстрого питания столичных гипермаркетов до строительства ветровой электростанции совместно с одной из канадских компаний. Рассказывает Анатолий Шведов, заместитель главы муниципального образования Темрюкский район.
Подписывается от Темрюкского района 5 соглашений. Некоторые готовились от 1,5 до 2 лет. Другие соглашения, в принципе, за полгода.
Город Сочи в этом году будет представлен не только на отдельном стенде. Некоторые проекты по строительству автомобильных дорог и ряда других олимпийских объектов покажут профильные министерства и госкорпорация «Олимпстрой». О том, что будет представлено на стенде города-курорта, рассказывает Анатолий Пахомов, глава города Сочи.
Мы будем строить набережную. Эта набережная будет огромная. Мы говорим о том, что мы только 69 жилых домов начали ремонтировать, но нам их надо 1200 отремонтировать. Это значит, что мы сегодня даем момент привлечения, что приходите, пожалуйста, участвуйте в торгах и выиграйте конкурсы по ремонту жилья в городе Сочи.
В прошлом году на форуме в Сочи Краснодарский край подписал 253 инвестиционных соглашения. Лишь единицы из них, связанные в основном со строительством элитных жилых и гостиничных комплексов, приостановлены. Все другие проекты реализуются. Рассказывает Сергей Самолетов, начальник управления экономики муниципального образования Красноармейский район Краснодарского края.
Все 8 лет мы участвуем в форуме. Мы реализовали те инвестиционные соглашения, которые заключали раньше. Вот у нас на сегодняшний день работает фабрика по производству орехоплодных. Дальше у нас реализован проект по изготовлению картонажных изделий.
Международный инвестиционный форум, кроме официальной части, предлагает участникам, жителям и гостям Сочи разнообразную развлекательную программу. Фестиваль кубанского вина и кухни, европейский турнир по пляжному волейболу, показательный заезд с участием болидов одной из команд «Формулы-1» и концерт «Дипепл». Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве почти 9:15. Напомню, коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве ранены 2 сотрудника милиции. В Ставрополе совершено покушение на депутата городской думы Геннадия Тищенко. Он ранен. Профсоюзные лидеры Тольятти обсудят сегодня с представителями прокуратуры ситуацию на АвтоВАЗе. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания в СИЗО Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 61 копейка, евро 44 рубля 96 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вернутся ли прямые выборы губернаторов раньше обещанных президентом 100 лет? Об этом говорим с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягиным. «Грани времени» в 10:07 на радио «Свобода». Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии моего коллегу Михаила Соленкова. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Михаил, вам предстоит сегодня вести «Свободу в полдень». И сейчас мы будем говорить о тех темах, которые будете развивать вы в дневной программе, ну и другие темы, которые составят основу информационных программ «Радио Свобода».
Несомненно, и начну я вот с чего. Сегодня в Москве пройдут 2 акции, за которыми будут следить корреспонденты «Радио Свобода». Около здания Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в Москве пройдет акция протеста против преследования новороссийских правозащитников Тамары и Вадима Коростелевых. Акция пройдет в форме театрализованного представления, как сообщается. На суд инквизиции будут представлены произведения классиков русской литературы. Связано это с делом о признании экстремистской организации «Новороссийский комитет по правам человека». Инициировано это дело было прокуратуры на Новороссийска. Акция начнется в 17 часов. Мумин Шакиров, наш коллега, сходит на нее и запишет репортаж, расскажет нам подробнее об этом деле. А вторая акция начнется раньше, в полдень, у памятника Карлу Марксу на площади Революции. Пройдет пикет жителей города Ульяновск. Они протестуют против идеи властей Ульяновской области отменить выборы мэра города. Вместо этого региональные власти предлагают выбирать городоначальника из числа депутатов городской думы. И об этой акции совсем скоро, чуть подробнее, расскажет наш корреспондент ульяновский Сергей Гогин. В Женеве, как вы слышали в новостях, сегодня должны возобновиться российско-грузинские переговоры по предотвращению нового обострения ситуации на Кавказе. Подобные встречи проводятся с октября прошлого года при посредничестве Европейского союза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Последний раунд, который был в июле, наблюдатели назвали конструктивным, но, как в ту же очередь отметили эксперты, до реального прогресса на этих переговорах еще очень далеко. Ну а наш корреспондент Олег Кусов, который всегда занимается темами, связанными с Кавказом, сегодня посетит пресс-конференцию парламентариев, которые вернулись накануне из Южной Осетии. Делегация депутатов Российской Государственной Думы и иностранных парламентариев посетила в среду Южную Осетию, где им показывали и рассказывали, насколько успешно идет процесс восстановления молодой республики. Наверняка пришлет материал нам и наш корреспондент Сергей Хазов о встрече профсоюзных лидеров Тольятти с представителями прокуратуры. Там будут обсуждать ситуацию на АвтоВАЗе, возможные сокращения и увольнения.
Ну, а в утренней программе, забегая вперед, скажу, кризисные вопросы будут подняты в мировом масштабе. Я имею в виду кризис в автопроме тоже. Франкфуртская выставка, которая открылась, тоже поднимает вопросы, связанные с кризисом.
Да, и еще одно событие в Москве, в Тверском суде. Сегодня начинается процесс по иску певицы Кристины Арбакайте. Она требует взыскать с бывшего мужа Руслана Байсарова алименты на содержание ребенка и настаивает на определении места жительства сына с матерью. Из международных событий в Афганистане Центр Сберком сегодня должен объявить окончательные итоги выборов президента страны.
Да, и сегодня в рубрике «Сегодня в Америке» от наших американских коллег уже будут первые комментарии, потому что известно, что Хамид Карзай набирает большее количество голосов, нежели его оппонент Абдулла Абдулла. Но официально выборы действительно объявят их результаты сегодня.
Ну, Карзай был изначально лидером, он даже был фаворитом, скажем так, в этой президентской гонке. Это было известно еще даже до начала голосования. Ну, а в США, в Вашингтоне, сегодня пройдет первое открытое заседание комиссии по расследованию причин финансового кризиса. Напомню, накануне Бен Бернанке заявил о том, что из кризиса выходит Америка, но, тем не менее, экономика страны еще, по крайней мере, будет какое-то время оставаться слабой, нужно бороться с ростом безработицы. Но вот сегодня будет заседание по расследованию причин кризиса, почему кризис начался.
А мы в эфире расследуем последствия в виде серых зарплат в России.
Да, это главная тема утреннего эфира. Ну и еще одна денежная международная тема. Совет директоров Всемирного банка рассмотрит возможность выделения кредита на реабилитацию финансового сектора Украины. Сумма называется 400 миллионов долларов. Ну и несколько скажу слов о событиях дня вчерашнего. Накануне состоялись матчи первого группового раунда Лиги чемпионов. Еще одна российская команда, чемпион России Казанский Рубин, дебютировал в этом самом престижном европейском футбольном турнире. Играл Рубин в Киеве против местного клуба «Динамо». На 25-й минуте открыл счет в этом матче Алехандро Домингес, футболист Рубина. Почти час россияне вели игру, но последние 20 минут откровенно провалили, пропустив 3 мяча в свои ворота. Рубин проиграл с таким же счетом, что и ЦСКА днем ранее Вольфсбургу, 1-3. ЦСКА – это еще один российский представитель в Лиге чемпионов. Ну и напомню, что Россию сейчас представляют в Еврокубках именно эти два клуба. Остальные – Крылья Советов, Зенит, Динамо – даже не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, второго по значимости европейского футбольного турнира.
Спасибо, Михаил. Продолжим с нашими слушателями следить за главными событиями дня, в том числе и за спортивными. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня группа из 10 ульяновских активистов проведет часовой санкционированный пикет на Театральной площади в Москве с требованием сохранить всеобщие выборы мэра Ульяновска. Среди лозунгов есть и призыв к отставке губернатора области Сергея Морозова. Подробности у нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гугина.
Хотим мэра избирать всем миром. Ульяновское правительство позорит Россию. Президент Медведев, уймите губернатора Морозова. С такими лозунгами ульяновские активисты в полдень встанут в пикет около памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве. Около года назад в региональном правительстве, которое возглавляет губернатор Сергей Морозов, родился план отменить прямые выборы глав городов и районов там, где они еще проводятся, в том числе и в Ульяновске. Вместо этого было предложено выбирать мэра из числа депутатов городской думы, которая более чем на две трети состоит из единороссов. В июле большинство членов фракции «Единой России» в городской думе, включая ее председателя Василия Гвоздева, публично обратились к секретарю регионального политсовета партии Игорю Тихонову. Они предложили не отнимать у жителей всенародных выборов главы города, дабы не подрывать авторитет партии заведомо непопулярным решением. Но руководство области и «Единой России» продолжали склонять депутатов единороссов к тому, чтобы изменить устав города и отменить всенародные выборы мэра. Василий Гвоздев говорит, что это было не давление, а внутрипартийная дискуссия.
Есть три способа избрания мэра города, и идет профессиональная дискуссия. А то, что у нас в области Сергей Иванович Морозов разрешает такие дискуссии и с помощью общественности, политических партий и городской думы позволяет выработать единственное верное решение, но это же здорово. Если бы мы молча просто где-то втихаря приняли решение, наверное, это было бы не очень хорошо.
Дискуссия, тем не менее, так и не вышла из кулуаров «Единой России». Чтобы сохранить остатки выборной демократии, группа граждан дважды инициировала проведение в Ульяновске местного референдума о порядке избрания мэра. И оба раза не удалось собрать нужного количества подписей в поддержку плебисцита. Член инициативной группы, предприниматель Исаак Гринберг, объясняет почему.
Потому что из 20 дней, разрешенных законом, у нас фактически осталось на сбор подписей 13. А 7 дней ушло на то, чтобы зайти к нотариусу, подписать документ. Избирком 3 дня рассматривал и утвердил представителя по финансовым вопросам. Ушло 2 дня на открытие счета. Деньги перечислили на изготовление подписных листов. Эти все дни нам засчитали в 20 дней сбора подписей. А на самом деле это нарушение закона с точки зрения наших юристов.
В конце концов депутаты-единороссы сломались. Внутрипартийная дискуссия закончена, и на утро 17 сентября назначено заседание городской думы, где фракция «Единой России» предложит изменить устав города. На днях губернатор области Сергей Морозов высказался за такую схему выборов мэра города, при которой он выбирается жителями и становится председателем думы, то есть фигурой в целом декоративный, а городскую администрацию возглавляет нанятый сити-менеджер. Скорее всего, именно эта схема и будет предложена горожанам для публичных слушаний. Депутатам же придется объяснять народу, почему партийная дисциплина для них оказалась дороже собственного мнения и прямых выборов главы городской исполнительной власти. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Итоги президентских выборов в Афганистане будут официально объявлены сегодня, но уже сейчас понятно, что Хамид Карзай победил. В честности, этой победы сомневаются многие наблюдатели. Это одна из главных тем сегодняшнего выпуска рубрики, подготовленной нашими американскими коллегами.
Соединенные Штаты встревожены результатами выборов в Афганистане. Есть ли диссиденты в США? Суд над российским иммигрантом привлекает внимание к проблеме секс-туризма. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обнародование результатов президентских выборов в Афганистане поставило в деликатное положение Вашингтон. Американские командующие рекомендуют увеличить американский контингент в стране. Оппоненты такой меры заявляют о том, что сомнительный исход выборов сведет на нет попытки стабилизировать страну, рассказывает Алан Давыдов.
Победа Хамида Карзая с 54% голосов выглядит откровенно сомнительной на взгляд американских наблюдателей. В американской прессе было немало сообщений о массовых подлогах и фальсификациях в ходе голосования. По мнению наблюдателей Евросоюза, примерно 1,5 миллиона голосов, то есть четверть опущенных бюллетеней, можно считать сфальсифицированными. Какие выводы можно сделать из этой ситуации? С таким вопросом я обратился к профессору политологии университета Вилланова в Пенсильвании Хафизу Малику. Происходящее в Афганистане в последние недели не оставляет сомнений в подтасовке на выборах, особенно на юге страны. Карзай, стремясь обеспечить себе большинство голосов всеми силами и средствами, ведет себя неразумно. Подтасовка голосов не послужит внутриполитической стабильности и укреплению доверия к его правительству. Если даже Центризбирком признает Карзая победителем, оппозиция не согласится с этой победой и может начаться сопровождаемая насилием конфронтация севера и юга. Тогда Карзаю придется противостоять не только талибам, которые в основном являются его соплеменниками пуштунами, но и жителями севера страны, не пуштунам, оспаривающим результаты выборов. Предварительный вывод о вероятной победе Карзая вызвал разногласия и среди международных наблюдателей за выборами. Наиболее ярко эти разногласия проявились между американским дипломатом Питером Гелбрейтом, заместителем специального представителя ООН в Афганистане, и его начальником, собственно, представителем ООН, норвежцем Каем Айде. Гелбрейт – сторонник публичного подхода. Он настаивает на тщательном пересчете голосов, который может привести ко второму туру состязания между Хамидом Карзаем и его главным соперником, северянином Абдулой Абдулой. Айде же предлагает осторожные дипломатические меры, чтобы замирить соперников и способствовать созданию коалиционного правительства. Профессор Хафиз Малик, что же может сделать Вашингтон в этой ситуации?
Думаю, самое лучшее, что может сделать американское правительство, дать понять Карзаю, что выборы, омраченные многочисленными подтасовками, нельзя считать приемлемыми. В этой ситуации целесообразнее всего провести новые выборы, сделав так, чтобы на этот раз они действительно были честными. Но вопрос в том, возьмут ли США на себя миссию внушить это Карзаю и даст ли он согласие. Пользуясь поддержкой Вашингтона, Карзай понимает, что и Вашингтон зависит от него. Между тем, президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с канадским премьером Стивеном Харпером в Вашингтоне в среду отмел предположение о скором направлении дополнительных сил в Афганистан.
Рассказывал Алан Давыдов. Реплика президента России во время встречи с участниками Валдайского клуба о том, что он хотел бы пообщаться во время визита в США с американскими диссидентами, вызвала несколько недоуменную реакцию у американских комментаторов. Слово Яну Рунову.
По мнению американских экспертов, российского президента ожидает разочарование на пути поиска американских диссидентов. На вопрос, что такое американские диссиденты и есть ли они вообще, эксперт по правам человека, научный сотрудник Нью-Йоркской исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон ответил.
У нас нет таких, к кому применим термин «диссидент». У нас есть критики американской системы правления, есть очень радикально настроенные критики, но их не преследуют за убеждения, не сажают в тюрьму, не лишают гражданства, не ссылают. Например, есть группы, убежденные в том, что правительство Буша, если не само устроило теракт 11 сентября, то спровоцировало их или просто позволило террористам их совершить для того, чтобы оправдать вторжение в Ирак. Но членов этой группы не арестовывают, не выгоняют с работы.
Есть ли в Америке узники совести? У нас нет их, насколько мне известно. Есть ли политэмигранты? Нет, у нас нет таких сейчас. Есть люди, недовольные жизнью в Соединенных Штатах, недовольные правительством, общественным устройством и переехавшие в Канаду, в Европу или еще куда. Но их немного. Они предпочитают жить в другом обществе и имеют на это право. Но были же в Соединенных Штатах диссиденты? Да, последний раз, когда в Америке действительно преследовали инакомыслящих, это во времена маккартизма, более 50 лет назад. Тогда сажали в тюрьму, выгоняли с работы, кто-то вынужден был бежать из страны. В основном это были режиссеры, актеры, писатели, певцы. Во время Вьетнамской войны правительство приказало следить за активистами антивоенного движения. Тогда некоторые переезжали в Канаду, чтобы избежать призыва в армию и отправки во Вьетнам. В разные времена в Америке бывали стычки демонстрантов с полицией. Особо агрессивных арестовывали, но вряд ли можно назвать политическими диссидентами тех, кто взрывал здания или швырял чем-то в полицейских. В советские времена советская пропаганда называла диссидентами члена Компартии Соединенных Штатов Анджелу Дэвис, которая отсидела 18 месяцев по обвинению в соучастии в убийстве, и индейца Леонардо Пелтьера, отбывающего тюремный срок по обвинению в убийстве федеральных агентов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Профсоюзные лидеры Тольятти обсудят сегодня с представителями прокуратуры ситуацию на АвтоВАЗе в связи с предстоящим на заводе сокращением кадров. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии при взрыве ранены два сотрудника милиции. Взрывное устройство сработало в среду вечером на обочине дороги, когда мимо проезжала патрульная машина. В Ставрополе вчера было совершено покушение на депутата городской думы Геннадия Тищенко. Он госпитализирован с ранениями. Сегодня в Сочи открывается 8-й ежегодный международный инвестиционный форум. Ожидается участие представителей около 30 стран и более 50 российских регионов. В Женеве сегодня должны возобновиться российско-грузинские переговоры по предотвращению нового обострения ситуации на Кавказе. Конституционный суд Молдавии рассмотрит сегодня законность назначения спикера парламента Михая Гимпу, исполняющим обязанности президента страны. На индонезийском острове Ява в ходе антитеррористического рейда убиты 4 предполагаемых боевиков, ранен полицейский. По данным полиции, один из убитых подозревается в изготовлении бомб, взорванных смертниками в отелях Джакарты в июле. Главы МИД Сирии и Ирака Валид Аль-Муалем и Хашияр Зибари проведут сегодня переговоры в Стамбуле в попытке ослабить напряженность в отношениях между двумя странами. Подведены полные предварительные итоги выборов президента Афганистана, согласно которым Хамид Карзай набрал почти вдвое больше голосов избирателей, чем его основной соперник доктор Абдулло.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня ожидается +21, переменная облачность и дождь. В Санкт-Петербурге +18, но зато ясно и без осадков. В Москве 8:32, а сегодня в 14:07 по московскому времени. Слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Анна Каван, английская сестра Кафки, Мэрион Лэн и ее фильм «Простая душа». Оксана Тимофеева рассказывает о своей книге «Введение в эротическую философию» Жоржа Батая. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Ну а сейчас мы продолжаем программу «Время свободы». По данным социологов, почти 20 российским регионам кризис принесет особенно серьезные проблемы, связанные с безработицей и неполной занятостью. Одним из последствий скрытой или явной безработицы становится рост объемов так называемых «серых зарплат». Уволенные работники в поисках средств к существованию становятся куда менее принципиальными в выборе между деньгами вообще и официальной зарплатой. Как вы относитесь к серой зарплате? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Напомню, что ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Он расположен прямо над логотипом сайта. И с ответом на вопрос, как вы относитесь к серой зарплате, через несколько минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Ну а сейчас подробнее о социальной обстановке в одном из регионов, которые отнесли вот к той самой группе риска, о которой я сейчас только что говорила. В Ижевске кризис продолжает выдавливать работников с предприятий, а работающим не дает достаточных средств для жизни. Даже если речь не идет о закрытии завода или фабрики, увольнения из-под воль происходят практически постоянно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
На днях администрация Ижевского завода нефтяного оборудования оправдывалась в связи с распространившимися слухами о предполагаемом закрытии двух цехов. Новость на сайте Ижевского информагентства «День» выглядела так. Цитата. На Ижнефтемаше готовится сокращение сразу двух подразделений. Приказ номер 242 о закрытии цеха 116, занимающегося производством метизов и запчастей к нефтепромысловому оборудованию, подписан 10 сентября. На очереди закрытие цеха 119, в котором производится сборка нефтепромыслового оборудования. В общей сложности под новое сокращение попадет порядка 100 человек. Конец цитаты. Не сокращение, а реорганизация, утверждает исполняющие обязанности директора по персоналу ОАО «Ижнефтемаш» Елена Калимулина.
Объединяется два цеха. Работники существующих цехов будут перемещены и ориентированы несколько на другие виды продукции. 100 человек сокращено не будет, конечно. Произойдет небольшое высвобождение работающих, но это до 50 человек. И в основном, конечно, это работники пенсионного возраста.
В небольшом райцентре Можга в связи с сокращением производства увольнение грозило 200 работникам из 1000 работающих на Можгинской деревообрабатывающей фабрике. Местная служба занятости развернула на фабрике курсы по опережающему обучению. Люди работу не потеряли. Руководитель центра занятости города Можги Галина Иванова о росте безработицы в городе.
На конец года мы имели численность безработных 818 человек. На сегодняшний день их 1092. То есть рост определенный есть. Удалось сдержать
сдержать темпы роста. Ситуация достаточно стабилизировалась.
С началом учебного года вновь актуальной стала проблема борьбы учителей Удмуртии и Ижевска за повышение зарплаты. По словам руководителя Республиканского комитета профсоюза работников образования Владимира Векшина, учительские ставки были проиндексированы в этом году недостаточно, а на местах в глубинке есть попытки урезать надтарифные добавки к зарплате педагогов.
Та индексация, которая произошла с 1 января, она уже не удовлетворяет. То есть там у большинства работников составило повышение зарплаты 6-7%. Конечно же, это не соответствует уровню инфляции прошлого года, уровню инфляции этого года за 8 месяцев 8%. Мы акцию провели весной, собирали подписи под обращением, в котором было требование на индексацию заработной платы в этом году хотя бы на уровне инфляции. И получили пока отрицательный, что в этом году индексации не будет.
Но главный удар по социальной сфере в оставшиеся дни сентября придется на пенсионеров Ижевска. Муниципалитет намерен отменить с октября социальный проездной. Об этом эксперт Михаил Эстрин.
Происходит это самым некрасивым для власти образом, фактически как-то тихой сапой. Нет ни плотной разъяснительной работы, ни четкой публичной позиции по этому поводу. Нет комментариев со стороны республиканских властей, ни реакции со стороны значимых политических.
В ближайший понедельник старики снова идут на центральную площадь Ижевска. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Итак, по прогнозам социологов, почти 20 российских регионов окажутся в наиболее тяжелой ситуации, связанной с кризисом, с падением производства на промышленных, машиностроительных, металлургических предприятиях. И это само по себе влечет изменения, которые, наверное, негативно почувствуют, в первую очередь, этот негатив почувствуют налоговые органы. То есть уволенные работники идут на любую работу, в том числе и за серую зарплату, а бизнесмены, малый бизнес, да и более крупные, экономят на налоговых отчислениях и тоже предпочитают давать своим еще пока не уволенным работникам зарплату в конвертах. Так получается, что наступают конец 90-х, 2000-е годы, когда, по разным данным, более 50 или около 50% заработка россиян, в среднем, естественно, заработка россиян составляла серая зарплата. Отсюда и наш сегодняшний вопрос. Как вы относитесь к серым зарплатам? Мы просили прислать ответы в раздел «Вопрос дня» на сайт свободанews.ру. Это один из адресов, где можно оставить свой комментарий. Вот именно по этому адресу я сейчас нахожусь, посмотрю, что нам написали. Добрый из Петербурга пишет. Работник, соглашаясь получать деньги в конверте, лишает пенсии своих собственных родителей и бабушек. Кроме того, уменьшается объем средств на его личном пенсионном счету. Значит, уменьшается размер его будущей пенсии. Серые зарплаты прежде всего выгодны тем бизнесменам, которые привыкли обманывать государство и народ, складывая прибыль только в свой, в кавычках, грязный карман. Это пишет Добрый из Петербурга. А вот Злой из Москвы, по крайней мере, так подписался читатель нашего сайта, отвечает ему несколько более подробно, но вот одна реплика непосредственно относится к тому, что написал Добрый. При наличии фондов, в которые перекачивались нефтяные прибыли, которые сейчас выкидываются непонятно куда, тезис о лишении пенсии собственных родителей и бабушек не очень понятен. И, пожалуйста, не надо отождествлять государство и народ. Ну и Злой же из Москвы добавляет также, что при налоге на фонд заработка платы в 24% бизнесу невыгодны белые зарплаты. Дмитрий из города Шатура. В значительной степени серые зарплаты стимулируют государство. Мелкий и средний предприниматель из-за непомерных обязательных платежей часто просто не в состоянии платить налоги с белой зарплаты. Миша из Москвы. К серым зарплатам отношусь восторженно, потому что с нее я не плачу налог тем ворам, которые дорвались до власти, то есть до кормушки. Пусть жируют, но не за мои деньги. Илья из Дрездена пишет. Хорошо отношусь к серым зарплатам. Как интересно с ними в Дрездене. Деньги люблю, пусть их будет больше, хоть серых, хоть черных. Борис Павлович из Новочеркасска. Россия уже давно живет по гулаговским уголовным принципам. Живи одним днем. Умри ты сегодня, а завтра и после нас хоть потоп. В путинское время добавилось еще обогащение любой ценой, и нечего удивляться серым зарплатам в безнравственном обществе. Это мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. Ну и, наконец, Валерий, он не написал, откуда он. Пишет нам. У нас в городе висит транспарант. Граждане, отказывайтесь от зарплат в конвертах, требуйте официального ее оформления, думайте о будущей пенсии. Где эти...
Независимые профсоюзы, способные воспрепятствовать вылету с треском этих смелых граждан с работы после такого требования. Разве у нас еще есть гражданское общество? Решайте все с помощью вертикали. То ли призыв, то ли ирония в словах Валерия. Ну, в общем, так относятся к серой зарплате слушатели Радио Свобода и читатели нашего сайта. Эти ответы были комментарии мною зачитаны с сайта свободанews.ру. Заходите, оставляйте свои комментарии в разделе «Вопрос дня». Мы еще вернемся и к чтению сообщений на пейджер, смс-сообщений, ну и на сайте еще, конечно, сегодня буду заглядывать. Ну а пока я хочу поговорить с нашими слушателями по телефону. Магомед из Москвы. Магомед, как вы относитесь к серым зарплатам?
Так, да, доброе утро, Евгения.
Доброе утро.
Ну, естественно, я отношусь крайне отрицательно к серым зарплатам. Дело в том, что ведь от этого страдают не только пенсии, а вообще полностью трещит бюджет, что называется, по швам. Но, Евгения, я хотел бы выразить комментарий, отражающий свою личную точку зрения, на предмет того, вот, выходов. Вот, значит, первое, чтобы нам нужно создать законодательную налоговую базу, чтобы вот именно было выгоднее платить, уходить. Я имею в виду платить налоги и уходить от серых зарплат. Это первый выход.
Да, но некоторые, понимаете, говорят, что у нас, я знаю даже, чтобы вам ответили какие-нибудь из наших слушателей, у нас что не создают, что не совершенствуют, включая налоговое законодательство, все получается наоборот, что выгоднее платить серую зарплату, а уходить от налогов, а не так, как вы говорите.
Нет, ну речь идет о, вот сейчас же у нас, насколько я знаю, плоская шкала налогов, все платят по 13%, ну, значит, нужно проработать, чтобы, может быть, как-то еще, вот я имею в виду, снизить налог тем, у кого вот определенная черта. Ну, например, кто вот получает меньше 10 тысяч, может вообще их освободить тогда от налогов, а остальные по 13 как платили, так и платят.
Евгения. Понятно, понятно, Магомед. Спасибо большое. Магомед из Москвы предлагает налоговикам попробовать что-нибудь еще. Может быть, будут лучше платить налоги. И один из рецептов он нам предложил. Не нам, конечно, а налоговикам. Владимир из Москвы, еще один наш слушатель. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Свобода.
Доброе
Любимая
утро.
Свобода. Вы знаете, я крайне положительно отношусь к серым зарплатам. Попробую сейчас в двух словах аргументировать свое заключение. Во-первых, данную власть я не избирал. А то, что я не избирал, я не должен его поддерживать, я не должен его содержать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если бы одна из 40-миллионных частей от всех природных ресурсов принадлежала мне, а не дутым государственным корпорациям, я бы с них платил бы налоги. А так эти, извините меня, самоназначенные с Петербурга люди сами себя назначили, узурпировали все гражданские свободы, все народные богатства и меня
еще заставили. Владимир, спасибо. Даже ваших двух доводов мне вполне достаточно, чтобы понять, что у вас есть аргументы в пользу серой зарплаты. Так наши слушатели отвечают на вопрос, как вы относитесь к серым зарплатам. К беседе со слушателями мы еще вернемся, а сейчас без четверти 9 в Москве. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе совершено покушение на депутата городской думы Геннадия Тищенко. Он ранен. Профсоюзные лидеры Тольятти обсудят сегодня с представителями прокуратуры ситуацию на АвтоВАЗе. Сегодня в Сочи открывается 8-й ежегодный международный инвестиционный форум. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 61 копейка, евро 44 рубля 96 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И я говорю доброе утро Михаилу Шевелеву. Он читает сегодня российские газеты. Доброе утро.
Доброе утро, Женя. Сегодняшние российские газеты состоят между собой в некоторой полемике. Любопытно посмотреть, как разные издания оценивают вчерашние оптимистические заявления российских чиновников об окончании кризиса.
Независимая.
Вчера задалась вопросом, когда пошли разговоры о кризисе, что, дескать, вот все уже кризис случился, и дальше пойдет развитие. Но обычно, если пользоваться медицинской терминологией, развитие идет либо в сторону хронического заболевания, либо все-таки в сторону выздоровления. Ответа на этот вопрос я так и не нашла. А газеты?
Газеты его ищут, и разные газеты находят разный ответ. Независимая газета занимает нейтральную позицию, а ее первополосный заголовок звучит так: «Оптимизм правительства принят к сведению». А наиболее радикален московский «Комсомолец». «Кривая не вывезла», замечает это издание. И подзаголовок звучит так: «Данные Росстата опровергают оптимистические выводы министра Кудрина». Но и с каким-то нечеловеческим оптимизмом выступает официальная российская газета «Шелковая тропе», так называется ее первополосный материал, и подзаголовок рассказывает о том, что выход из кризиса, это уже как состоявшийся факт, обошелся без социальных потрясений. Так что вся палитра оценок перед вами. Какие еще темы волнуют сегодня российские газеты? Газета «Ведомости» затрагивает важную тему — «Вертикаль на кафедре». Так называется эта публикация. Речь в ней идет о поправках в устав Санкт-Петербургского университета, который устанавливает жесткую административную вертикаль в высшем учебном заведении. Пока одном, но это может быть вполне прецедентное явление. Газета «Коммерсант» рассказывает о внутриконфессиональном конфликте в Абхазии. Вот что крест миротворящий делает. После отделения Абхазии от Грузии местные священнослужители решили выйти из состава Грузинской православной церкви, чем поставили в очень сложное положение Русскую православную церковь. Это газета «Коммерсант». Газета «Время новостей» приводит цитату из вчерашнего выступления нового начальника ГУВД Москвы Колокольцева, которая звучит так: «Необходимо избавляться от проходимцев». С этой свежей мыслью новый начальник ГУВД Москвы выступил, когда рассказывал журналистам о своих ближайших планах. Газета. Российская газета поймала «Комсомольскую правду» на слове. Это описание скандала между двумя изданиями, которые судятся из-за нарушения авторских прав. И, наконец, новые известия опросили экспертов, которые в публикации под заголовком «Возраст бедности» рассказывают о том, что повышенных пенсий в России может хватить всего лишь на 2 года. Вот основные темы первых полос сегодняшних российских газет.
Сегодня газеты читает Михаил Шевелев, и с подробностями некоторых из этих публикаций мы еще обязательно встретимся в эфире программы «Время свободы». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Министерство образования и науки России подготовило проект приказа, ограничивающий количество заявлений от одного абитуриента, поданных в разные вузы по результатам единого госэкзамена. И если проект будет принят, то в 2010 году выпускники школ смогут одновременно подавать документы только в 5 высших учебных заведений и не более чем на 3 специальности. В этом году абитуриенты имели право поступать по результатам ЕГЭ в неограниченное количество вузов. Как специалисты оценивают предлагаемые нововведения, поинтересовалась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Законодательно упорядочить процесс подачи заявлений в высшее образовательное учреждение Министерство образования и науки России рекомендовал президент Дмитрий Медведев. В конце августа он поручил Миноборнауке рассмотреть вопрос об ограничении числа вузов, куда поступающие смогут подавать заявления. По данным главы Рособразования Николая Булаева, в этом году отдельные студенты умудрились подать документы более чем в 20 вузов, отчего приемные комиссии были завалены работой. Сотрудник независимого рейтингового агентства «Рейтор» Александр Чеплыгин полностью поддерживает идею об изменении порядка поступления в высшее учебное заведение.
Мало того, что приемные комиссии были дезориентированы, практически вообще вот не способны были к какой-либо другой деятельности, а только занимались обработкой этого вала заявлений, невозможно вообще было спрогнозировать хотя бы каким-то образом реальный конкурс и, соответственно, востребованность тех или иных направлений подготовки специальностей в вузах. После третьей волны зачисления реально оказались незаполненными десятки, ну, может, там 10-20 бюджетных мест. Но это вообще ни на что не похоже. Вузовская администрация в таких условиях вообще не способна работать.
работы.
Алексей Чеплыгин считает, что предложение ввести плату за подачу дополнительных заявлений заставит абитуриентов более ответственно подходить к выбору будущей профессии.
Зарубежная практика вот такого широкоформатного сброса заявлений во многие вузы предполагает оплату, начиная там с какого-то числа бесплатных подач заявлений. И при этом барьеры устанавливаются достаточно высокие. Такие вообще-то барьеры совершенно необходимы. Такие ограничения, они позволят более адекватно планировать свою жизненную траекторию. Все-таки сесть, задуматься. Нормальное начало планирования своего жизненного пути, а потом уже реализация этого жизненного пути.
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что подготовка проекта приказа о сокращении количества вузов для поступления до 5 и ограничении числа факультетов, куда можно одновременно подать документы до 3, полностью разрушает концепцию единого госэкзамена.
В самой концепции было заложено 2 основных положения. Это совмещение в одной функции, сразу 2 функций, итоговой аттестации за курс средней школы и вступительных экзаменов в ВУЗ. А второе положение – это как раз предоставление возможности направлять свои документы в неограниченное количество вузов, поэтому практически пошел процесс ограничения. Откуда взялась цифра 5? Эту цифру просто в беседах высказали некоторые ректоры вузов. Никто точно не просчитывал. И я думаю, что, в общем-то, продолжается русская народная игра в балду. Все эти цифры и все эти показатели берутся от балды. На самом деле, если брать в целом показатели, то в этом году цифра составляет около 2 поданных пакетов документов на одного выпускника. На следующий год, если мы объявим, что вы можете в 5 подавать, то обязательно каждый выпускник обязательно подаст не менее чем в 5. Я предвижу, что вообще вузы все задохнутся. Я думаю, что было бы правильно на сегодня вообще не заниматься усовершенствованием того, что принципиально не годится для российской системы образования.
Это был президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Америка поддержала борьбу с секс-туризмом принятием специального закона. За 2 года его применения наработана обширная судебная практика. Об этом во второй части рубрики от наших американских коллег. Но сначала коротко о новостях, которые сегодня волнуют американцев.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и суде над мигрантом из России, суде, который привлек внимание к проблеме секс-туризма. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Согласно опросу агентства Associated Press, большинство американцев решительно отвергают идею государства как собственника частных компаний, которому угрожает крах. 60% опрошенных высказались резко против такой меры. Инициативы президента Обамы по спасению автомобильных концернов, крупнейшей страховой компании, ипотечных и коммерческих банков внушили американцам больше недоверия к исполнительной власти. 3/4 респондентов заявили, что президентские полномочия в экономической области не должны быть увеличены за счет полномочий судов и Конгресса, ради того, чтобы президент мог принимать оперативные решения в критических ситуациях. Насильнику и убийце, приговоренному к смертной казни за убийство 14-летней девочки, нанесена глубочайшая физическая и моральная травма в результате затянувшейся неудачной попытки исполнения приговора, и он заслуживает пощады, заявил в среду адвокат 53-летнего Ромала Брума. В течение 2 часов тюремные медики безуспешно пытались найти вены приговоренного. Казнь в Огайо проводится путем летальной инъекции. Они списали свою неудачу на то, что вены приговоренного были деформированы в результате многолетнего применения наркотиков. Губернатор штата в небывалом шаге отложил казнь на неделю. Юристы сомневаются, что призывы адвоката сработают, поскольку Верховный суд подтвердил законность такого способа казни. Тюремному начальству придется найти более искусных специалистов, способных обнаружить вены приговоренного. Американские врачи готовы к защите новой вакцины против свиного гриппа от обвинений в том, что она стала причиной инфарктов, инсультов, неудачных родов. Они ожидают, что любое проявление симптомов нездоровья в течение 2 недель после прививки будет списано на счет новой вакцины и наполнит кабинеты врачей напуганными пациентами. Всемирная организация здравоохранения разделяет это беспокойство. Ее представители заявляют, что они будут внимательно следить за применением вакцины и возможными побочными эффектами. Пока у специалистов нет сомнений по поводу ее эффективности и безопасности. К 8 годам тюремного заключения был приговорен иммигрант из России, миллионер, семейный человек, формально занимавшийся торговлей автомобилями. В свободное время он принимал участие в организации секс-туризма, рассказывает Владимир Морозов.
Андрей Могилянский помог создать и финансировать веб-сайт для секс-туризма, который сводил клиентов из разных стран с российскими детьми. В письме в суд две девочки сообщили, что Андрей Могилянский изнасиловал их, когда им было, соответственно, 13 и 14 лет. Осужденному 39. Его состояние оценивается в сумму от 5 до 10 миллионов долларов. Экспорт автомобилей приносил Могилянскому более 700 тысяч в год. Друзья по Колумбийскому университету вспоминают его как умницу и прекрасного человека. До ареста он с женой и тремя детьми жил недалеко от Филадельфии. Жена называет его любящим мужем и отцом. «У меня такое ощущение, будто все это совершил не я», — заявил Могилянский на суде. «Не пойму, как я мог это сделать». После отбытия 8 лет заключения его ожидает 15-летний испытательный срок. Дело Могилянского – прямое следствие принятого в 2003 году так называемого закона о защите. Он, в частности, дает основания для судебного преследования американских граждан за сексуальные преступления, совершенные за границей. На основании этого закона произведено уже более 70 арестов. Так недавно в Лос-Анджелес были доставлены задержанные в Камбодже Рональд Баяджан, Эрик Питерс и Джек Спорич. Все трое обвиняются в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. На подобных процессах не раз выступал капитан полиции Као Тия из Пномпеня. Педофилы из разных стран привыкли думать, что Камбоджа — это лес, в котором можно спрятаться от правосудия. Но это время кончилось. Рон Дан, главный следователь международной юридической миссии в Камбодже, подтверждает, что еще два года назад эта страна была основным пунктом назначения для любителей сексуального туризма. Но теперь... Педофилы знают, что полиция за ними следит, что их могут под арестом вернуть в США или другую страну для следствия и суда. Теперь педофилы перебираются из Камбоджи в Коста-Рику, Гватемалу, Руанду, Боснию. Там пока нет эффективной полиции и судебной системы. В калифорнийской тюрьме ожидает приговора капитан морской пехоты в отставке Майкл Пепе. Он признан виновным в том, что, работая учителем в Камбодже, занимался сексом с детьми. Некоторые из пострадавших девочек дали показания о том, что он одурманил их наркотиками, связывал, бил и насиловал. По словам юриста Томаса Брайана, Пепе может получить до 30 лет тюрьмы за каждую жертву.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями об отношении к так называемой серой зарплате. Одним из последствий скрытой или явной безработицы в период кризиса становится рост объемов этих самых серых зарплат. Профсоюзы и налоговая инспекция не скрывают опасений, что российская действительность все больше напоминает 90-е и начало 2000-х, когда серая зарплата, по некоторым данным, составляла не менее половины заработка россиян. А сразу после выпуска новостей материалы наших коллег, посвященные 70-летию после подписания пакта Молотова-Риббентропа, ввода СССР своих войск в Западную Белоруссию и на Западную Украину, входившие тогда в состав Польши. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».